Друзья мои, я приглашаю вас прочитать один стих из первого послания Тимофею, глава 4, заключительный стих 16. Первое послание Тимофею, глава 4, стих 16. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы с вами с сегодняшнего дня начинаем рассуждение над очень серьезной темой. Думаю, что она поставит, во-первых, очень много вопросов перед нами. И имею глубокое убеждение сказать о том, что все-таки свою работу Господь проведет через Священное Писание. Это библейское повеление. Вникай в себя и в учение, и этим занимайся постоянно. Итак, у нас начинается серия бесед «Вникая в себя и в учение». Сегодня у нас первое размышление, которое напрямую связано с прочитанным текстом Писания. Мы несколько слов скажем об этом тексте, о некоторых особенностях слов, которые мы прочитали, и будем сегодня иметь первое рассуждение, посвященное теме «Основы библейского становления личности». «Основы библейского становления личности». Апостол Павел, обращаясь к своему сотруднику, с которым он очень много трудился, и, надо сказать, в которого он вложил многое, дает ему очень добрую рекомендацию: «Пока я не приду, ты вот этим занимайся». И вот очень важное пожелание: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». И очень важная деталь, почему это надо делать. Очень важный текст. Это надо делать, потому что, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Обратил внимание на стих, ранее упомянутый стих 13, он аналогичный по смыслу. Вот Павел пишет так Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Речь идет о служителе. Павел обращается к служителю церкви, и говорит: «Занимайся именно вот этим». Несколько слов очень важных. Вот почему мы нередко говорим в последнее время о том, почему церковь, на каком основании она может нормально развиваться. Помните нашу последнюю беседу, даже в воскресенье у нас было изучение Библии, брат Дима проповедовал и поднимал вопрос очень интересный о том, что сегодня действительно очень многие церкви ставят перед собой задачу: как можно нормально развиваться, как увеличивать, все-таки быть более продуктивной. Очень много программ на этот счет существует. Смотрите, что мы находим записанным в Священном Писании. Вот тот секрет, который сработал в жизни Павла. Мы можем назвать служение Павла успешным? Безусловно. Вот то, что он увидел, что оно работает, он его чистого сердца дарит, как самый лучший подарок своему сотруднику. И ты делай, что делай? Занимайся чтением, наставлением и учением. Интересно отметить, что слово «чтение» – это не читать Библию. Обратите внимание. Вот просто сидишь и про себя читаешь. Здесь речь идет о публичном чтении библейских текстов. Интересно, вот у братьев появилось желание, как-то оно вошло уже в такую, я бы сказал, правильную, добрую традицию нашей церкви, что перед тем, как мы молимся, братья читают текст. Вот об этом идет речь. Читай при обществе слово, а потом проповедуй, а проповедь должна отличаться от учения, а потом учи. Итак, читай, пусть слово звучит, читай слово, чтобы народ слышал слово. Проповедуй, занимайся наставлением, стоит слово проповедь, и пребывай в учении. Мы много уделяем внимания вот этим вот размышлениям, понимая, что и сегодня вот то, что когда-то было, вот эти идеи были заложены самим Господом через апостолов в раннюю церковь, они действительно принесли эффект, принесли огромную помощь первым верующим, которые фактически не имели, говорят, в Пскове там было 12-13 там небольших церквей, когда Христос основал церковь, там и того не было. И поэтому перед кем? А перед первым верующими стоял наиболее серьезный вопрос. Он более был, волнующим, чем даже для нас, когда мы приезжаем в какую-то область с целью начать там служение и обращать людей к живому Богу. Они прекрасно понимали свое положение и понимали, что успех их будет только тогда, когда с ними будет Господь. Поэтому первые верующие особо были внимательны к тому, что говорит Господь, понимая, что без Него абсолютно ничего нельзя сделать. И вот то, что уже было в практике, то, на чем убедились первые служители, в частности, вот апостолы, они передают это своему уже второму поколению служителей. Тимофей – это второе поколение служителей, которым дает наставление апостол Павел. Интересно, вот доколе я приду, вот это то, чем надо заниматься. Смотрите, никакой форме служения здесь не говорится. Сколько должно длиться служение, сколько раз в неделю должна церковь собираться, правда? Вот идет речь о принципиальных вопросах, которые всегда должны быть в служении. Сколько раз в неделю будет поместная церковь собираться, это она сама будет определять. Но когда она собирается на поклонение Богу, вот чем она должна заниматься. Вот на этом акцентирует внимание апостол Павел. И вот очень важный вопрос, с которым мы сегодня будем знакомиться. Вникай в себя и в учение. Интересно, что вот так мы устроены, как люди, мы читаем Библию, а понимаем ее, читаем ее так, как написано, а понимаем так, как нам надо. Интересно мы устроены, правда? У нас недавно была беседа вот, в узком кругу, интервью со служителем. Задавали вопрос очень интересный. Вот есть ли в нашей христианской такой практике такие тексты, которые понимались вот так, а на самом деле значение их совершенно другое. Один из текстов приведен был, где действительно вот написано так, а мы понимали, как мы хотели. Написано, что так и нас подобно всему образу крещения, не плотское, не чистота, а мытие, но обещание Богу спасает воскресением Иисуса Христа. Мы читаем «спасает воскресением Иисуса Христа». Долгое время говорили обратное. Вот как это можно сделать, это только мы на это способны. Бог на это не способен. Видим то, что написано, а понимаем так, как нам надо. Как в добрые времена, когда приезжает переводчик, вернее, иностранец в страну, в которую не принято принимать иностранцев, но их надо принять. Обычно переводчика инструктируют так. Пусть спикер говорит все, что он хочет, а ты переводи так, как нам надо. Вот у нас получается нечто подобное. Библия говорит вот так, а мы будем понимать так, как нам надо. Вот для того, чтобы вот этого не было, на мой взгляд, Павел, вот Дух Божий через Павла дает эту очень важную рекомендацию. Как надлежит поступать? А вот как поступай. Сначала в себя вникай, а потом в Писание. А в Писание мы вникаем. Да, это хорошо. А в себя ты вникаешь? Причем, смотрите, в Священном Писании порядок слов имеет очень важное значение. Мы не можем их менять местами. Правда, мы их можем поменять местами, но смысл меняется. Так вот, почему Духу Божьему угодно было обратить внимание, во-первых, вникай в себя, а потом в Писание, но не наоборот. Основной акцент, безусловно, мы будем делать на первую часть стиха, вникая в себя, и одна из последних бесед, у нас будет 7 бесед, посвящено вот этой серии, мы будем говорить о сопоставлении со Священным Писанием. Интересно отметить то, что действительно сегодня очень активно включаются люди в изучение Писаний. Откуда это видно? Мне много пришлось посещать церквей, как здесь в Америке, в Германии, в Украине, в Азии. И вот интересно, когда встречаются верующие, ну, безусловно, вот это с любым человеком связано. Вот несет брат служение, получил где-то образование, обязательно ему задают вопросы. Вот интересно, когда задают вопросы, а что мы будем кушать в раю? Интересный вопрос. И когда говоришь, что меня этот вопрос не интересует, есть более серьезные вопросы, встречаешь в твой адрес слова, а чему ж ты учился? Интересно, почему людей сегодня, они изучают Писание, а как это написано, дерево будет приносить 12 раз плод, значит там будем кушать, значит там будут 12 месяцев, и в каждом месяце будет плод. А нам надо выяснить, а вот когда Христос придет, до во время или до скорби, во время или после великой скорби? Нет, ты неправильно понимаешь. А вот запечатление, как это будет? А что значит запечатление, звеши 66? А когда будет битва Армагеддон? И обратите внимание, какие умные вопросы мы задаем, которые очень отчетливо говорят, якобы, что мы внимательно изучаем Писание. Я почему вот такие примеры прошу? Это реальность, с которой мы соприкасаемся. Но именно вот эти вопросы, а как правило, они везде звучат. Они показывают одну очень трагичную ситуацию, указывают на нее. Какую? Человек делает все возможное, чтобы изучать Писание, но к себе он вас не допустит, не лезьте. Это мой личный мир, и туда не вторгайся. Посмотрите, на какую святыню посягнул Павел. когда обращаешься к Тимофею, ты в себя вникай. А в себя вникать – это потом в Писание. Обратите внимание, когда вот проводится сегодня исследование замышлением человека, то люди достаточно часто делают выводы, и они справедливые, что по вопросам можно узнать то, что в человеке. Это правда. Это правда. Не зря говорят так, что у сердца, от избытка сердца говорят уста. Это слова Христа. Если меня наполняет что-то, я выдам себя. Я обязательно выдам. Поэтому очень легко узнать, друг дорогой, чем ты дышишь. Достаточно с тобой немножко поговорить, и будет видно, что у тебя внутри. Что тебя интересует? Или тебя очень интересует религиозность, или тебя очень интересует, чтобы о тебе плохого мнения никто не был, поэтому ты пытаешься рисоваться. Очень часто мы действительно вот эту самого себя держим за семью печатями и никому не позволяем туда вторгнуться. Священное Писание дает несколько очень важных рекомендаций, чем нужно заниматься постоянно. И вы, думаю, что подскажете, о чем идет речь, чем нужно постоянно заниматься. Всегда радуйтесь. Нужно постоянно этим заниматься. Да, дальше. Непрестанно. Молитесь. Разные слова, но об одном и том же говорится. Это нужно делать постоянно, всегда радоваться. Раз. Всегда молиться. Два. Что еще нужно делать постоянно? Не, ну там не сказано, что всегда благодарить, там за все благодарить. За все благодарить и написано. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Аналогично мысли в первом псалме. Но он изучает закон день и ночь, пребывает, так? Обратите внимание, чем занималась ранее церковь, причем постоянно? Они постоянно пребывали в учении, общении, преломлении хлеба и молитвах. Чем верующий человек сегодня должен заниматься? Вот одна из рекомендаций, конкретная. Вникай в себя, сначала в себя, и в учение. И вот этим занимайся постоянно. Потому что так поступая, почему это надо делать? Так поступая, и себя спасешь, и слушающих в тебя, тебя. Вникай в себя – это повеление Писания. Значит, вникать. Храни слово, которое здесь употребляется, храни пристальное внимание, очень внимательно за собой наблюдай. Мы сегодня будем в основном говорить о том, что это значит, что это такое вникать в себя. А последующие встречи будут посвящены теме, как это делать. Итак, сегодня, что это такое вникать в себя? А следующие наши беседы, как это надо делать? Почему это надо делать, друзья? Ответ достаточно простой. Смотрите, вот удивительно, как можно соединить спасение с тем, что ты внимательно наблюдаешь за собой, изучаешь Писание. Апостол Павел проводит прямую связь. Если ты хочешь спасти себя, раз, и слушающих тебя, принцип евангелизации, успешный причем. Если ты хочешь спасти, во-первых, самого себя, других нельзя спасать, сам, если сам не спасен. Если ты хочешь, чтобы твоя проповедь о Христе была успешной, вот тогда сначала вникай в себя и в Писание. Вот это поможет тебе иметь успех и в твоем свете с другим. Итак, об этом мы будем сегодня говорить. Рассуждая, готовясь к сегодняшней теме, для себя определил, хочу предложить вам вот 7 мыслей. Очень коротко мы их представим. Надеюсь, что они тоже останутся в нашей памяти и все-таки побудят нас тоже очень о многом серьезном подумать. Итак, первое, о чем мы сегодня будем говорить, это вникать в себя, это ступень взросления. Вникать в себя – это ступень взросления. Когда человек встречается с Богом, совершает покаяние перед Ним, он соприкасается со спокойным внутренним состоянием. Господь дарит этот покой. Слова Христа для нас известны. «Придите ко мне все». Труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Итак, человек при встрече с Богом получает покой. Но обретение покоя – это фундамент, с которого начинается процесс всей жизни, который называется «вникай в себя и в учение». И делай это постоянно. Есть еще некоторые вещи, которые должны быть постоянно у нас. Исполняйтесь духом, правда? И так далее, и так далее. Вот это одно из условий, которое должно быть выполнено нами. Итак, встреча с Богом открывает для нас духовный мир, мир покоя, мы обретаем этот покой, но этот покой – это фундамент, с которого начинается правильное изучение самого себя и Писания. Без успокоения в Боге этого быть не может. Апостол Павел открывает очень важную истину, что жизнь верующего человека – это не жизнь спокойненькая такая, достигли высоты и так слегка колеблемся, так на волнах, тихо, спокойно, плюс-минус, но в рамках, скажем, зазора, в рамках допустимого. Жизнь верующего человека – это постоянно чем-то заниматься, но не чем-то, вот заниматься, а бы чем-то заниматься, а заниматься тем, что будет способствовать твоему пребыванию во спасении и возрастанию во спасении. Павел пишет интересные слова, послание к филиппийцам, со страхом и трепетом. Совершайте, довершайте ваше спасение, зная, что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Хочу отметить еще одну важную истину. Вот это повеление, вникая в себя как основу и далее в учение, вот это повеление является альтернативой влиянию демонических сил, которые концентрируют свое действие на другом, вникая в других. Обратите внимание, как легко людям заниматься тем, чтобы вникать в других. Вот возникает конфликт, напряжение какое-то между верующими или неверующими, неважно. Механизм защиты один. Как работает в этом случае человек? Принцип один. Он виноват. Из этого он исходит. Он никак по-другому это не понимает. Ну, ради того, чтобы немножко так не показаться, что вот только вот он во всем виноват, ну, я немножко виноват, но он виноват. Срабатывает инстинкт защиты. Интересно, вот так устроен человек. Искать виновного в другом. Он почему-то считает, что ему вечно все мешают. Вот если бы не это, если бы не вот это, если бы не вот это, если бы ты вообще на земле не жил, не было бы проблем. Ну, простите за иронию. Вот так почему-то человек думает, что ему все постоянно мешают. Это тактика демонических сил. И здесь библейские ценности – христианство расходится, это принципиальная граница, где не может быть никаких таких малейших точек соприкосновения. Библейский принцип строится на внимании к самому себе, причем не на самолюбовании, особенно в зеркало перед тем, как ты на общество готовишься выйти, а о другом совершенно идет речь, мы будем говорить конкретно об этом. Христианство нацеливает внимание отдельно взятого человека на себя и ни на кого другого. Мы чуть позже коснемся интересной мысли, что если человек будет заниматься самим собой, то у него просто не будет времени заниматься другими. Поэтому это хорошая рекомендация. Если ты привык следить за другими, привык там подсматривать, привык там собирать компромат, вот хотя бы один день попробуй вникнуть в себя и поверь, что желание будет отпадать у тебя, чтобы копаться в других. И смотрите, более того, если ты видишь, что человек поступил плохо, если ты на него негативно реагируешь, цель твоей реакции какова? Серьезный вопрос. Исправить его? Ах, если бы это было так. Нет, унизить его, но не исправить. В итоге, если ты его унижаешь, ты содействуешь его спасению или нет? Ни в коем случае. Ты не можешь содействовать спасению его. Итак, смотрите, чтобы избавить нас от этого безумного поклонения демонам, демоническому влиянию, Писание прямо говорит, вникай в себя. Занимайся собой, делай это постоянно. Отмечается интересная деталь, что вот, еще один важный момент. Главной причиной, препятствующей человеку в любом деле, чтобы он был постоянным, как-то неудивительно, но является никто другой. Ни обстоятельства, ни люди, ни время, ни культура является причиной проблем для самого человека, никто иной, как он сам. Он сам является причиной всего. Неудивительно, что отмечают следующее, что самая тяжелая война, самая тяжелая война, которая длится практически всю жизнь человека, это война человека с самим собой. Это безжалостная война. Самая большая война, самая тяжелая, это война человека с самим собой. Больше всего, может быть, сильно смелое заявление сделаю, но я все-таки хочу это сделать. Больше всего сам по себе человек защищает не идею, не церковь, сам по себе без Бога человек, не громко говоря братство, здравость и учение, а сам по себе человек защищает самого себя. Он себя рассматривает эталоном и по себе мерит. Вроде бы борется человек за здравость, вроде бы за истину, но фактически это защита самого себя. Думаю, что многим из вас приходилось и самим, особенно старшему поколению, испытывать внутреннее разочарование. Мне приходилось встречаться с такими людьми, удивляешься просто, больно смотреть на людей, пожилых, глубоких старцев, которые открыто говорят, вот был молодым, вот думал всю жизнь за братство, за здравость, за истину борюсь. А вот когда седина постучалась, пришла на его голову, когда руки затряслись, когда стало больше времени думать, а меньше делать, вот тогда стал думать. И плачет, и говорит, зачем я все это делал? Я-то думал, что я за здравость, за Бога, за учение, за истину. Плачет старец с горькими слезами. Что с ним произошло? Понял, что боролся не с тем. Фактически, да, это была борьба не за то, за что надо было бороться. Человек во всех практических вопросах сам без Бога. Он борется за утверждение самого себя, за свой авторитет. Хотя все это предлагается очень красиво в религиозной среде. Борьбой за здравость, борьбой за успех. Вникай в себя. Вникай в себя, занимайся с ним постоянно. Это самое неблагодарное, что можно сегодня посоветовать человеку, на первый взгляд, казалось бы. Но в этом заложен успех. Если ты будешь этим заниматься, это принесет тебе достаточно большой эффект, достаточно большую пользу. Человек сам по себе эгоцентричен. Это природа человека. В нем, в человеке без Бога, явно проявляется исполнение обещания сатаны, которое он дал Еве. Вы помните? Вы будете как боги. И человек действительно в своих глазах, он да, говорит, я не Бог, но он судит, он рассуждает как Бог. Он дает всем оценку, ты не прав, ты заблудился, это не так. И в итоге, обратите внимание, что он делает? Он защищает свое внутреннее естество. А вот эта защита самого себя, она базируется исключительно на гордыне, на самолюбии, на надменности, на унижении других. А это, в свою очередь, явный показатель того, что Бог против вас. Бог гордым противится. Итак, защищая, казалось бы, человек сам без Бога, казалось бы, защищая здравые ценности, он фактически защищает свои интересы, свои понятия, и приходит все-таки время, когда Бог по своей милости открывает глаза этому человеку, что ты занимаешься не тем, чем надо. Смотрите, стоит только посягнуть на человека, вот затронуть его сокровенное, что сразу происходит? Автоматически включается самозащита. Вот когда мы говорим о вопросах, допустим, касающихся вот этого брата, вот этого, все нормально, мы очень спокойны. Как только стоит затронуть меня и коснуться какой-то моей слабости, здесь сразу включается защита. Вы знаете, как она проявляется? Себя-то вы хорошо знаете, я тоже себя хорошо знаю. Как часто хочется защитить себя. Ты сюда не лезь, все нормально. Обратите внимание, как человек защищает самого себя. Вот в этом-то и трагедия наша заключается. Понимал это Павел? Понимал, потому и самый правильный совет дает, особенно служителю. Ты вот этим занимайся постоянно. Это правильно. Вот этим надо заниматься постоянно. Не перед вечерей Господней, когда нужно готовиться. Ты этим должен постоянно заниматься, потому что это принесет тебе успех. Существенное отличие от принципов современного человека вот когда говорим и вникая в себя, и все-таки действительно люди очень хотят быть кем-то. Очень хотят быть кем-то. И мало кто хочет быть никем. Христианство призывает человека к смирению, призывает его к кротости. И вот здесь мы опять очень существенно расходимся с мирскими ценностями. Которые смирение перед Богом, унижение называют, вы во что превращаете человека? В тряпку? Вы как его низко опускаете? Действительно, мы здесь очень серьезно расходимся с мирскими ценностями. Мы хотим сказать прямо, что библейские ценности, даже вот это пожелание, вникая в себя, оно не унижает человека, а объясняет человеку опасность того, что он возвышается. Это следует помнить. И говоря, зная, откуда идет эта опасность. Для людей, далеких от Бога, безусловно, непонятно, откуда источник вот этого возвышения. Хочу отметить, вспомнить одну очень интересную, но очень важную деталь. Изучающие историю, вспомните вот такой период в истории человечества, как эпоха просвещения, за которой следовала и реформация протестантская. Эпоха просвещения началась с того, что очень серьезные изменения стали происходить в искусстве, особенно в живописи, где писалось очень много уникальных книг, другой стиль музыки стал формироваться, другие ценности стал человек, личность человека очень высоко подниматься. Вот и в этот момент, именно перед реформацией, стала возвышаться личность человека. И стали звучать фразы, подобные следующей. «Человек – это мера всех вещей». Это было. И вот интересно, именно вот эта идея, она культивировалась в сознании людей. Но очень скоро люди поняли, что это, казалось бы, хорошая идея, нужно поднять человека на высоту и говорить так, человек – это с большой буквы. Но что стало происходить? Когда мера всех вещей, то есть человек с большой буквы, встретился с другой мерой всех вещей, тоже человек с большой буквы, но характер не сошлись. Что происходит? И когда с этой реальностью соприкоснулось общество, оно поняло безумие вот этого заявления, что человек – мера всех вещей. Человек не по себе не может мерить других. Но поскольку этот задел сделали, фундамент заложили, подняли человека, человек звучит гордо. Именно вот это, безусловно, было далеко не из Божьего источника. И сама даже история явно показала, к чему это приводит. Итак, человек не является мерой всех вещей. Он должен понимать, кто он есть. Он должен понимать свое несовершенство. Давайте пойдем далее. Второе, на что обратим внимание. Вникать в себя – единственный путь к правильной оценке самого себя. Ну никак нельзя дать точную оценку чему-то, если ты внимательно на это не посмотришь. Не так ли? Итак, Писание призывает, вникай в себя. Это единственный путь к правильной оценке самого себя. Интересная мысль. Ты из себя представляешь ровно столько, сколько ты себе, как личности, уделяешь внимание. Ты из себя представляешь ровно столько, сколько ты себе, как личности, уделяешь внимание. Немножко сложная мысль. Попробую ее через один пример еще приведу и попробую ее объяснить. Это очень интересная, но очень глубокая по своему содержанию мысль. Действительно, Писание призывает нас к тому, чтобы мы давали правильную оценку самого себя. Правильная оценка самого себя, она может быть только тогда, когда человек вникает в себя. Интересно отметить, вот когда этим вопросом занимается очень серьезно современная психология, она дает нам следующий интересный вывод. Что такое правильная самооценка? Правильная самооценка – это уровень достижений, то есть тот, кто ты есть, разделенный на уровень притязания, то есть тот, кого ты из себя представляешь или кем ты хочешь быть, кого ты из себя рисуешь, если так можно назвать. То есть здесь представляет для нас в виде дроби. Наверху или числитель, по-английски, помогите, пожалуйста, числитель или знаменатель. В числителе – это то, кто ты есть на самом деле. А внизу – это что ты из себя, кого ты из себя рисуешь? Простите, это вам понятно выражение, да? Так вот, чем больше мы из себя рисуем, тем меньше мы из себя представляем. Чем больше знаменатель, так, тем меньше дробь. То есть, тем меньше человек из себя представляет. Интересная мысль, вот так они на математический язык переложили вот эту интересную мысль. Она фактически глубоко кроется в Священном Писании. Писание побуждает нас, вникай в себя. Если ты в себя вникаешь, вот тогда ты реально можешь дать оценку того, кто ты есть на самом деле. Пока только сегодня коротко скажем, затем будем подробно рассматривать то, что значит сопоставлять с учением, но эта Библия неразрывно рассматривает вот эти два действия, они вместе, вникай сначала в себя, а потом в Писание. Дай правильную оценку себе, а потом сопоставь с тем, что говорит Священное Писание, какой портрет оно рисует для тебя, портрет верующего человека. Это второе, о чем мы говорили, вникать в себя, это единственный путь к правильной оценке самого себя. Не старайтесь, друзья, это простое доброе пожелание, не старайтесь слишком много из себя рисовать, я вот что-то из себя значу, вы будете тогда очень мало значить, даже с позиции современной психологии, обратите внимание, тем более с позиции Священного Писания. Чем больше человек из себя раздувает, тем меньше он значит в глазах Божьих. А для того, чтобы этого не произошло, будешь вникать в себя, ты поймешь, что ты далеко не тот, кого ты из себя представляешь. Следующее, на что обратить внимание, вникать в себя, это осознание ответственности за самого себя. Вникать в себя, это осознание ответственности за самого себя. Интересно отметить следующее, что Библия не дает нам никакого права, абсолютно никакого права оправдывать свой характер. Вот у нас такой характер. Вот у меня такой характер, ну вот у этого брата такой характер. Горе, когда у служителя есть характер. Понимаете, характер, конечно, в каком плане. Ну снизойди, ну что поделаешь, ну он же вот служитель. Какая разница, кто он? А тем более, если он служитель, а с характером своим не борется, горе ему. Горе ему, что занимает он служение, а характер везде свой пытается показать. Для того, чтобы характер был правильным, или чтобы он ломался, формировался, и был согласован, или вернее, был похож на Христов характер, вот для этого вникай в себя. Вот посмотри, что в тебе происходит. Посмотри, ты за себя отвечаешь. Другой за тебя отвечать не будет. Отвечать будешь за себя. Иоанн пишет, книга Откровения, 22 глава, в конце мы читаем интересные слова, слова Господа. Вот, или се, гряду скоро. И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому за дела его. Ты будешь нести ответственность за свои дела, я за свои. Итак, для того, чтобы избежать большего наказания или не быть наказанным за поступки неправильные, вот тебе простая рекомендация. Спасешь как себя? Вникая в себя и в учение. Причем занимаясь этим постоянно. Итак, мы коротко коснулись того, что вникать в себя, мы сегодня говорим о том, что такое вникать в себя. Вникать в себя – это осознание ответственности за самого себя. Далее, вникать в себя – это осознание постоянной опасности для меня. То есть во мне всегда есть то, с чем надо бороться. Мы подходим к зеркалу, собираемся куда-то, навстречу какую-то. Вот скажите, пожалуйста, чем больше мы смотрим на себя в зеркало, тем что происходит с нами? Больше видим того, что надо поправить, не так ли? Кто любит долго находиться перед зеркалом? Это так? Это так. Чем больше вникаем в себя, тем больше видим недостатков. Это хороший, еще раз напомним, совет для того, чтобы не копаться в недостатках другого. Начни копаться в себе. И ужаснешься от того, что в тебе там находится. И оказывается, твой сосед просто ангелом с белыми крылышками по сравнению с тобой. Извините за улыбку. Итак, ты будешь нести ответственность за себя, и вникать в себя – это осознание постоянной опасности. Почему Писание дает эту рекомендацию? Потому что действительно всегда есть опасность для тебя. Всегда. Для того, чтобы эту опасность предвидеть, превентивные меры, предупредительные меры проводить, вникай в себя. Ты увидишь, во-первых, в себе то, что в тебе уже есть, раз, и увидишь то, что сегодня начинает зреть, но оно еще плод не принесло. Вот чем больше человек вникает в себя, тем больше у него вырабатывается навык не столько видеть недостатки, это очень хорошо, он начинает видеть и предпосылки завтрашних недостатков. Почему? Он реально видит, что вчера я начал, вот это подумал, потом вот это сказал, потом туда пошел, с тем встретился, и вот что сегодня я имею. Он начинает понимать, что вот это плохое начинается с позавчерашнего дня. И он видит этот процесс, как от точки А, я прихожу к точке Б. Как от простой мысли я прихожу к разрушительному греху, который и меня разрушает, и церковь разрушает, и оскверняет церковь, горький корень, Писание говорит. И он начинает понимать, я буду наблюдать за собою, я буду анализировать себя, потому что это действительно, у меня передо мной всегда опасность, как Писание говорит о бодрствовании, да, доколе нечестивый предо мной. Я должен быть постоянно находиться в том, чтобы внимательно за собой наблюдать. Вникаешь, значит, предупреждаешь возможные ошибки. Интересно, Соломон говорит, обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Чтобы не жалеть о поступках, а такое всегда происходит в нашей жизни. Мы очень часто жалеем о том, что делали вчера. Так вот, чтобы не жалеть завтра о том, что мы сегодня делаем, думай о том, что ты скажешь и сделаешь до того, когда ты сказал и сделал. Вот почему необходимо вникать в себя. Потому что любое слово, которое ты скажешь, оно внесет в себе либо разрушение, либо созидание. Так стоит ли говорить, если ты понимаешь, что слово принесет разрушение, стоит ли его говорить? Если поступок принесет разрушение, стоит ли его делать? Это явные, вытекающие из этой очень серьезной заповеди «Вникай в себя». Внимательно следи за тем, что в тебе происходит. Мы очень подробно будем говорить, одна из последующих тем, наблюдение за своим физическим человеком, затем наблюдение за своим духовным человеком. Мы будем поднимать тоже очень серьезные вопросы. Ведь это не просто сделано заявление такое «Вникай в себя», и вот как хочешь, так это и понимай. Все-таки Библия позволяет нам видеть эти критерии, каким образом это должно происходить в каждом из нас. Смотри очень серьезно за своими запросами. Вот в том, что тебе хочется приобрести, поехать, купить, посмотреть, это запросы твои. Это то, что в тебе проявляется. В этом очень часто кроется ловушка для самого себя, для тебя самого. Смотри, вникай в себя, будешь больше понимать вот ту опасность, которая перед тобою. Далее, вникать в себя – это основание не быть и не находиться под влиянием кого-либо или чего-либо. Если ты внимательно наблюдаешь за собой, то, безусловно, ты вскроешь вот эту опасность, что очень часто такое происходит. Слушай, а почему? Как он меня опутал? Сколько часто такое бывает? Есть определенная категория людей, которым удается одурманивать других. Они настолько свою беседу, настолько свой разговор строят, что люди просто пьянеют. Они теряют всякий здравый контроль. И полностью идут на поводу этого человека. Стоит только ему сказать, оказаться в стороне, он говорит, слушай, как меня обманули. Встречал одного из молодых людей здесь в Америке, который говорит так, ему надлежало иметь встречу с человеком, который как раз-таки такое влияние имеет. Говорит, слушайте, если я после этого что-то буду говорить не то, не удивляйтесь. Вот настолько он понимал, что на него может оказаться влияние, что он будет говорить не то, он это уже понимал. Он говорит, вы этому не удивляйтесь. Так вот, для того, чтобы ты не оказался под влиянием кого-то, вникай в себя. Это тоже явно покажет, что где-то ты тоже можешь, действительно уже при посылке того, что ты оказываешься под влиянием кого-то, есть. Смотри за телом, смотри за душой, смотри за духом. Правильные ли процессы в них происходят? Мы об этом будем далее говорить. Сравнивай с эталоном, вот почему сказано «вникай в себя», а затем в Писание. К большому сожалению, друзья, смотрите, на мой взгляд, здесь очень серьезная опасность, которой оказывается сегодня современный верующий. Когда они наблюдают за собой, почему-то им очень хочется сравнить себя с кем-то великим. Вот у нас так принято, вот это так было, вот это так было. Друзья, если ты будешь вникать в себя, дай правильную оценку самого себя. Вот когда ты дашь эту оценку, то никогда не сравнивай ни с кем. Ты не имеешь права по Священному Писанию. Ты должен сравнить со Священным Писанием. Это ловушка, в которую загоняет сатана людей. Посмотри, как вот там у нас так принято, ты не имеешь права по-другому. Друзья, поймите правильно, почему мы об этом говорим. Писание стоит на этом. И Павел предупреждает особенно служителя, который должен, во-первых, сам практиковать вот такой образ жизни. Безусловно, об этом говорить и другим. Чтобы ты не оказался под влиянием кого-то, вникай в себя. Ты увидишь, вполне возможно, там вот те моменты, те детали, те какие-то эти нити, связи, за счет которых ты уже привязан к кому-то. И когда тебе задают вопрос, а как ты вот об этом думаешь, особенно в спорных вопросах? Смотрите, вы себе это наблюдали очень часто, что с нами происходит? Мы попадаем в общество людей, и меня задают очень такой, как мы говорим, неприятный вопрос. Как обычно люди отвечают? Первым делом они подумают, они посмотрят на общество, свои здесь или чужие. И что им сказать, чтобы меня не побили камнями? Немножко иронии допускаю. Вот так человек устроен. Он пытается подстроить свое рассуждение под кого-то. Священное Писание призывает только к зависимости от Бога, но к полной независимости от людей. Итак, вникая в себя, будешь понимать то, что тебе происходит, и вскроет вот это проникновение в себя, вскроет в тебе то, если оно есть, зависим ли ты от других или нет. Очень часто людям хочется вот в этих вопросах, вернее, в жизненных вопросах, иметь рядом с собой сторонников. И вот именно благодаря этому люди и попадают в зависимость. Срабатывает простое правило – ты мне, а я тебе. Сколь часто с этим христианцы соприкасался. Я же тебе доброе сделал, почему ты мне перед всеми вот это сделал? Обратите внимание, что происходит? Мы попадаем в зависимость. Нам очень хочется, чтобы за нами был кто-то, чтобы нас кто-то поддерживал. Друзья, вот для того, чтобы иметь правильное положение пред Богом, Писание говорит, вникай в себя и в учение. Ты реально увидишь одну простую истину. Самое большое благо, чтобы у тебя был только один сторонник, и никого больше не надо. Кто это? Если Бог за нас, кто против нас? Ищешь ли ты, друг дорогой, чтобы Бог был на твоей стороне? Или ты хочешь, чтобы кого-то привлечь, вот там служителя на свою сторону, там вот регента, там руководителя какого-то на свою сторону, чтобы, ну так, защиту иметь, вот, если что-то могу всегда на него опереться. Если ты, друзья, друг, так думаешь, что ты просто действительно не в неправильном отношении перед Богом. Ты уже в зависимости от человека. Почему ты на него уповаешь? Тебе так приятно. О, это вот мой друг, смотри, у меня хорошие отношения с этим братом или с этим служителем. На кого ты уповаешь? Какую крышу ты себе нашел? Какой авторитет ты себе нашел? Великое приобретение, великое благо для человека, когда Бог на его стороне. Если Бог за нас, кто против нас? Аввакум сказал интересную мысль. Глава 2, стих 1. На стражу мою стал я, чтобы узнать, что скажет он во мне. Параллельная мысль тому, что мы сейчас рассматриваем. Аввакума 2.1. На стражу мою стал я. Чье это решение? Аввакума. Что решил он сделать? Не за соседями наблюдать, не за братством наблюдать, не за священниками наблюдать. На стражу мою стал я, чтобы узнать. Цель для чего? Чтобы узнать, что он во мне будет говорить. Но я встал на свою стражу. И далее, когда мы читаем этот текст, Бог стал ему отвечать. Итак, если мы хотим Божьего водительства, то, пожалуйста, вот эту очень интересную рекомендацию, очень интересную, дает Аввакум. Я встал на стражу мою, и вот тогда со мной Господь стал говорить. Интересно, встает человек на свою стражу, это дает право Богу свободно, беспрепятственно разговаривать с человеком. Аналогичная мысль, вникая в себя и в учение, занимаясь с ним постоянно. Еще несколько мыслей. Вникать в себя, это значит исправлять себя. Когда мы смотрим в зеркало, для чего мы туда смотрим? Не просто потому, что делать нечего. Мы хотим исправить недостаток. Если мы вникаем в себя, то это явно одна из целей, чтобы исправить себя. Другой здесь нет. Внимательное наблюдение за собой обязательно обнаружит недостатки. И причем, смотрите, интересно сказано, вникай – это процесс жизни. Делай это постоянно. О чем это говорит? Сколько бы ты ни был верующий, друг дорогой, ты всегда будешь иметь недостаток. И ты обязан просто с этим согласиться. Просто зрение твое будет оттачиваться. Что это значит? Это значит, что то, что сегодня ты не считаешь грехом, завтра ты явно увидишь, что это плохо, что это грех. И этого должен будет от этого отказаться. Безусловно, когда мы вникаем в себя, видим недостатки, следствие какое, если я вижу недостаток? Если вижу какой-то непорядок у себя во внешности, что я делаю? Я устраняю. Если человек видит недостаток в своей жизни, что он делает? Он просто обязан это устранять. Итак, что значит вникать в себя? Это значит исправлять себя. Когда вижу, внимательно наблюдая за собой, я вижу недостатки, которые во мне происходят. А значит, я их должен исправлять. Последнее, на что сегодня мы обратим внимание, вникать в себя – это один из основных принципов один из основных принципов, ведущих к спасению тебя самого и слушающих тебя. Вот очень удивительно, но это практически единственный текст. Единственный текст во всем Священном Писании, говорящий о связывающей наблюдение за собой, изучение самого себя, изучение Писания и приводящий нас ко спасению. Интересная мысль, правда? Единственный текст, вникай в себя. Очень внимательным будь. Никогда не следует путать опять. Сначала ты в себя вникай. Здесь не идет речь о том, что пребывай в законе Господнем день и ночь. Это немножко другой оттеночек. Но очень серьезный, очень важный. Это значит, ты наблюдаешь за тем, что в тебе происходит. И когда ты себе дашь точную оценку, вот тогда сравни со Священным Писанием. Но никак по-другому. Павел знал эту лукавую природу человека. Он знал, как она в нем тоже проявлялась. Он писал об этом, помните, послание к Римлянам. По внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Господнем. А вот внутри противление. Бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Хочу делать одно, а делаю другое. Вот если бы, друзья, если бы, смотрите, было написано так, вникая в учение и в себя, как бы мы это понимали? Вот это как раз то, что нам надо. Нам другого не надо. Мы будем изучать Писание и будем видеть, что я вот такой. Обратите внимание, подгонять себя под Писание. Улавливайте эту мысль, она очень интересная. Нет, ты сначала в себя вникни, не надо Писание трогать. Ты посмотри то, что в тебе происходит. А потом посмотри то, что в тебе должно происходить. А потом сопоставь, оно сходится или нет? Или расходится? Итак, для того, чтобы человек получил спасение, Писание рекомендует ему заниматься, ко всему прочему, еще вот этим очень важным. Вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. Именно вот пребывание в том, чтобы вникать в себя и в учение, является основой для евангелизации. Если мы хотим, чтобы те, кому мы проповедуем о Христе, действительно соприкоснулись с живым Богом, действительно спаслись, если мы хотим, давайте выполним вот это условие. Давайте. Нельзя успешно заниматься евангелизацией, если внутри у тебя непорядок. Если ты в себя не вникаешь, ты не можешь успешно сообщать другим о Христе. Итак, речь идет действительно о посвященности отдельно взятого человека Божьим заповедям. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Что мы будем после этого, друзья, делать? Это повеление. Это повеление, причем этим необходимо заниматься постоянно. Может быть, есть смысл сегодня сделать первый урок, первое задание, закончится служение. Если мы ожидаем того, чтобы быть в вечности и получить спасение, друзья, давайте сделаем этот первый шаг. Давайте попробуем вот так остаться один на один с собой, выберем время для этого и посмотрим на себя. Очень часто люди именно этого и боятся. Им хочется быть в обществе, потому что они боятся остаться наедине с собой. А почему не боятся остаться наедине с собой? Потому что страшно. Просто потому что страшно. Страшно тебе самому посмотреть на тебя самого. Это страшно, действительно. Общаюсь очень много с людьми, у которых серьезные переживания, именно с этой проблемой соприкасаешься. Но для чего Писание говорит? Приди домой, зайди в комнату, закрой дверь, и там общайся с Господом. Тяжело. Мы охотнее нередко будем общаться с другими, потому что боимся остаться наедине с собой. Я приведу один небольшой пример, и мы будем после этого молиться. Как-то его приводил молодой человек, один из студентов от нашей семинарии, был очень энергичный, очень веселый. И как потом вскрылось, очень тяжелые были у него переживания внутренние. Когда Бог предоставил возможность иметь с ним личный разговор, он сам лично имел такое желание, эта встреча состоялась, и когда мы подошли вот к этому самому сокровенному, чтобы коснуться его самого, как он затрепетал. И он открыто говорит, а думаешь, почему я вот так вот стараюсь быть всегда на людях? Он гитарист, веселый такой, вокруг него все крутились, и ребята, и девчата. Я боюсь остаться наедине с собой, поэтому мне всегда нужно быть с людьми. Подумайте, друзья, Это очень серьезное и опасное состояние. Когда человек боится остаться наедине с собой, это очень серьезный показатель того, что у него действительно серьезное трагичное положение. И выход только один. Бояться этого не надо. Есть прямое повеление Писания. Вникай в себя. А вникать в себя в обществе невозможно, потому что общество, оно у каждого свои идеи, свои планы, каждое о своем говорит. Вот останься один наедине с собой. И причем ты это должен делать не от случая к случаю, а должен всегда выбирать время, анализировать себя, проверять себя. Без этого продвижение, твое личное спасение, согласно Священному Писанию, оно ставится под сомнение. Если ты это постоянно делать не будешь, это граничит с тем, что у тебя могут возникнуть серьезные проблемы, и вопрос твоего спасения будет стоять под большим, и спасение будет стоять под большим вопросом. Итак, друзья, это первая сегодня вводная часть. Мы говорим о серии, будет серия бесед «Вникай в себя», о библейские принципы становления личности. Это самое главное. Пребывай, вникай в себя и вникай в учение. Мы много говорили, не Ветхий Завет, а в учение. Занимайся чтением, занимайся проповедью, но занимайся и учением. Бог поставил в церкви пресвитеров и учителей. Мы опять вращаемся, обратите внимание, все вокруг идет слово и учение. Вот почему ранняя церковь росла. Вот почему она прогрессировала. Потому что служители сразу увидели, насколько важно выполнять вот эти принципы, и то, с чем они соприкоснулись, то, что действительно приносило эффект, помогало им в служении, они от чистого сердца делились об этом с теми, кто на их смену приходил. Сегодня мы пришли на смену тем поколениям, которые были до нас. На каких принципах мы строим наше поклонение Богу? На каких принципах мы строим наше отношение к самому себе? Итак, друзья, как вы думаете, это вопрос последний для каждого из нас. Что для вас приятнее? Вникать в другого или вникать в себя? А что полезней? Вот эти вопросы пусть останутся перед нами. Писание не оставляет нам никакого выбора. Мы не можем вникать в других. Не можем. Мы наблюдать за другими должны. Причем с какой целью наблюдать? Прямо сказано. Что написано? Чтобы кто из вас не решился благодати Божией. Это одна цель, ради которой мы должны наблюдать за другими. Наблюдайте друг за другом, чтобы кто из вас не решился благодати Господней. Но вникать мы призваны только в себя и ни в кого другого. И причина, почему мы это должны делать, для того, чтобы спастись. Пусть будет так в нашей жизни. Давайте начнем, друзья, с сегодняшнего дня хотя бы первый шаг, хотя бы первый раз сделаем. Если даже мы боимся с собой, пусть это будет открытая молитва пред Господом. Господи, я прошу Тебя, я боюсь самого себя. Мне тяжело остаться наедине с собой. Что-то не то у меня происходит, но я хочу повиноваться Писанию, потому что оно вот так говорит, я хочу иметь спасение. Поэтому у меня, Господи, вот верю, помоги моему неверию. Вот нет другого выхода. Я принимаю это слово верой, и я хочу сегодняшний день начать выполняя это слово. Я хочу сегодня начать вникать в себя. Я хочу, Господи, чтобы те, кто меня окружают, они также имели спасение. А Ты мне не оставил выбора, для этого нужно только вот этим заниматься. Вникая в себя и в учение. Благослови нас, Господь, друзья. Пусть это слово останется в нашей памяти. Богу нашему пусть звучит слава. Аминь. Будем молиться.